Высшие методы. Высшие духовные практики обеспечивают дальнейшее развитие себя, как духовного сердца, далеко за пределами своего тела. Мы должны постараться превратить себя во вселенские духовные сердца. Этот путь, если все делается верно, представляет собой в том числе реализацию заповеди Иисуса Христа. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. То есть мы должны выйти навстречу с Ним, вселенским изначальным сознанием, как свободные от материальных оков, чистые, утонченные до Его уровня тонкости и развитые до приличных для такой встречи размеров сознания. На этой стадии развития достойные адепты могут освоить огромный пласт методов, позволяющих познать в собственном расширяемом духовном сердце Святого Духа в разных его проявлениях и научиться быть им. Поднять кундалини и слить эту индивидуальную атмическую энергию с параматманом, вселенским сознанием Бога Отца. Познать все основные вселенские ионы, научиться проникать в обитель Творца и сливаться там с Ним. Успешно закрепив это состояние, можно получить от Бога Отца право управления материей, в том числе на дематериализацию и материализацию собственного тела. Пранава – рождение и взросление в Святом Духе. Говоря в терминах, которыми пользовался Иисус Христос, обучая своих учеников-апостолов, крещение в Святом Духе – это описанная выше медитация Латихан. Но следующий, более глубокий этап познания Его, рождение и взросление в Нем, совершается в другой медитации, называемой Пранава. Именно об этом пытался говорить Иисус Никодиму. Об этом же подробно рассказывает в притчевой манере апостол Филипп. Для такой работы надо на энергетически благоприятном, открытом, без домов и древесной растительности месте, горы, отмели и пляжи, степь и тому подобное, выйти из анахаты сквозь читрини, отойти от тела как можно дальше назад, распахнуться там сознанием, почувствовать живой свет любви Святого Духа и, влившись в Него, вместе с Ним двинуться потоком вперед мимо своего тела и сквозь него. Тело оказывается, как в большой реке. Пусть оно промывается насквозь, станет абсолютно прозрачным. Эту медитацию можно повторять много раз. Святой Дух с радостью помогает достойным. Медитация пойдет лучше с прекрасной православной молитвой медитации «Царю Небесный» или с мантрой «Аум». «Царь Небесный, Утешитель, Дух Истинный, Вездесущий и все наполняющий, Сокровище благих и жизни податель, приди и вселись в нас, и очисть нас от всякой скверны, и спаси благой души наши». Эту медитацию мы поем во время движения в пранаве. Мантра «Аум» или «Ум» на самом деле звучит как «Аум». Она поется тонко, долго и высоко, как и мантра для анахаты. Тоже при движении в пранаве. В дальнейшем надо научиться именно останавливаться из медитации пранава в слиянии со Святым Духом, ощущая себя частью Его. Святой Дух в Его еще более утонченном проявлении может быть познан тоже через медитацию пранава, но выполненную чуть иначе. Надо отойти из анахаты, но не по горизонтали, а назад вниз, под углом примерно 40 градусов. То есть мы оказываемся ниже уровня поверхности Земли, и там находим слой еще более утонченного живого света. И затем, так же, как и при первом варианте прановы, двигаемся потоком вперед-вверх, вокруг тела и сквозь него. По мере освоения дальнейшего слияния с этим светом, мы обнаруживаем, что он доминирует внутри нашей планеты, кроме ее ядра. Он должен быть освоен через заполнение его собой анахатой. Причем как впереди, так и позади, относительно вертикальной плоскости, которая является как бы продолжением спины стоящего тела. Следующие крещения, рождение и взросление осуществляются уже в божественном огне, о чем мы поговорим немного позже. Еще о самоисцелении. Если, остановившись в пранаве, научиться концентрировать себя позади своего тела, то можно ввести в него кисть руки сознания и ей выровнять все энергетические дисгармонии. Также, если мы слиты со Святым Духом и концентрируемся в отрыве от своего тела, позади него на расстоянии метров двух, то из этой позиции нам становятся видны и подвластны вселившиеся бесы, невоплощенные люди или животные со злобными чертами характера. Если смотреть таким образом сквозь собственное тело на тело больного, то с бесами можно разговаривать, причем они не могут не отвечать Святому Духу. Они расскажут, для чего Бог послал их в тело воплощенного человека, в чем он виновен, какие имеет кармические долги. Если больной осознает свои проблемы, покается и исправится, нужно будет попросить по-хорошему духов переселиться куда-нибудь в другое, приятное для них место. Например, щуку, которую этот человек когда-то убил, можно попросить переселиться в озеро, птицу в лес, свинье, собаке можно расписать в образах прелесть нового воплощения в благоприятной именно для них обстановке и так далее. Все духи подвластны Святому Духу и подчиняются ему. Но для успеха в таком целительстве мы должны не выходить из состояния Святого Духа. Такое целительство является противоположностью попыткам изгонять духов ненавистью и проклятиями. Эти методы называются экзорцизмом или отчитыванием. Они не только неэффективны с точки зрения целительства, но приводят самих экзорцистов к наращиванию в себе грубости и предопределяют в ад. Такие отчитывания являются вариантом черной магии. Они антихристианские по своей сути, ведь Христос заповедовал любовь, а не ненависть. Тотальная рецепрокальность, неродхи. Но полное слияние со Святым Духом достигается только через освоение медитации «тотальная рецепрокальность», неродхи на языке буддизма. При этом сознание переходит в состояние «не-я», становясь всем. Личное низшее «я» при этом исчезает. Пытаться объяснить это на уровне слов бесполезно. Но это легко достигается на соответствующих местах силы. Освоение сказанного будет означать достижение полной нирваны в Брахмане, к чему нас призывал через Бхагавадгиту Кришна. Огненное крещение. Следующим этапом познания вглубь многомерного абсолюта будет знакомство с тончайшим божественным огненным проявлением. Так тоже Бог-Отец проявляет себя пред достойными учениками, достигшими должной утонченности в гигантской, антропоморфной, подобной человеческому телу, пламенной, но не обжигающей их форме. В огненном облике Ишвара описывается также в Бхагавадгите со слов видевшего его Арджуны, подобной пламени, сверкающему, как слепящий взор солнца, стремишь ты потоки лучей труднозримых. Если бы сияние тысячи солнц одновременно вспыхнуло на небе, такое сияние могло бы походить на славу этой великой души. Об этом огне говорил нам Чайтанья. Огонь – это функциональное состояние сознания, живущего в обители Творца. О том же рассказывал нам Исати Исаи. Огонь не есть самостоятельное состояние, а лишь видимое для постигших меня мое состояние, когда я вхожу в мир творения. Полное и устойчивое погружение сознания духовного подвижника в божественный огонь и слияние с ним приводит к сжиганию всех неблагоприятных остатков кармы, а прожигание им своего тела к его полному исцелению. С этим состоянием Бога надо научиться сливаться, в том числе заполняя всю его форму собою в качестве духовного сердца. Но помощь в этом Бог дарует не всем, а только избранным им, достойным его ученикам. Корень. Но божественный огонь может быть познан и иначе. Он всегда присутствует в той части нашей планеты, где начиналось ее сотворение, в ее ядре. Там тоже может быть принято огненное крещение. А пройдя по шкале многомерности еще глубже, под огненную составляющую ядра планеты, можно выйти в высшую пространственную мерность и познать там изначальное сознание в его обители. Проходом в обители Творца для каждого человека является его энергетический корень, соединяющий его анахату с высшей пространственной мерностью. Именно пройдя по этому корню, тот, кто обрел должную силу в тонкости и научился проникать в высшие локи, может познать во всей полноте Бога Отца. О корне говорил в Бхагавадгите Кришна. Даосы Китая работают с этой структурой, называя ее стеблем золотого цветка. По корню поднимают в тело божественный огонь тибетские йоги, работающие по методике Туммо. Об этом же идет речь в Агни-йоге. Медитативный образ для работы с корнем предложил Бог через апостола Павла. Но большинство людей уверено, что в земле находится ад, а Бог наверху, относительно нашей круглой планеты. Я понимаю, что материалисту трудно представить проникновение к центру Земли, ведь для него Земля ассоциируется с твердью. Но для успешного мистика, овладевшего умением входить в высшие тончайшие ионы, наша планета видится многослойным шаром живого света любви, в котором он может плавать из слоя в слой, из иона в ион, растворяться в каждом из них, собирать себя в сгусток индивидуального сознания снова, принимать им разные формы и размеры, вливаться за пределы островка планеты во Вселенский океан беспредельности, растворяться в нем. А чтобы это случилось, надо, как было описано выше, оторваться от гуны тамас, пройти сквозь раджас и сатву и затем выйти на прямое общение с Богом в качестве свободного от тела бессмертного сознания, устремившегося к любовному слиянию с главным любимым. Этот религиозный путь, именуемый Богом прямым путем, ваджраяной, на самом деле нисколько не похож на обрядовые формы религий, где люди боятся смерти тел и оплакивают покинувших тела, где они настолько влюблены в самих себя и порабощены чревоугодием, что считают своим незыблемым правом убивать животных и поедать их тела. То, где мы сперва познаем Бога в его огненном обличии, через огненное ядро нашей планеты или же в огненном махадубле, это значение не имеет. Но познание и того, и другого необходимо. Поднятие кундалини. Но вхождению в обители Творца должен предшествовать еще один значительный этап работы – поднятие кундалини. Кундалини – это атмическая, божественная по уровню тонкости, энергия сознаний, которая была накоплена каждым во всех лучших эпизодах всех его воплощений. А именно она образуется и накапливается тогда, когда мы пребываем в состоянии их нежной, утонченной любви. Но эта энергия не воплощается каждый раз в новые тела вместе с воплощаемой частью души, дживой, а складируется в как бы копилке, которая напоминает вытянутый почти до цилиндрической формы воздушный шар. Эта структура, если она развита, имеет размеры, измеряемые километрами. Она располагается в соответствующем ей тончайшем ионе внутри планеты, на уровне ее мантии. Величина кундалини коррелирует со степенью эволюционной зрелости души. Кундалини и дживы каждого человека образуют цельную систему, будучи связаны с специальным энергетическим каналом, подсоединенным к передней нижней части Муладхары. Поднять кундалини к телу и использовать ее в духовной работе могут только те люди, которые накопили достаточное количество этой энергии, то есть эволюционно зрелые и достойные вхождения в обитель Бога Отца и слияния с Ним. Таким образом, читателю должно стать ясным, что кундалини находится не в чакре Муладхары и тем более не имеет ничего общего с копчиком, о чем можно прочитать в некоторых литературных источниках. И подъем кундалини не может быть достигнут ни биением копчиком об пол, ни танцами-трясками. Истинный подъем кундалини осуществляется после прохождения подготовительных этапов, описанных в этой книге, на специальных местах силы, с помощью компетентного духовного мастера или же непосредственно невоплощенным божественным учителем. Смысл поднятия кундалини состоит в том, чтобы, во-первых, слить эту накопленную индивидуальную атмическую энергию с Творцом Параматманом, во-вторых, провести исцеляющее и преображающее прожигание клеток тела атмической энергией, в-третьих, обучиться аутоидентификации с Атманом. Последнее становится возможным, когда кундалини прошла сквозь тело. Это делается лежа на спине и образовало новое энергетическое скопление за сахасрарой. Из сказанного следует, в частности, что прежде чем браться за подъем кундалини, надо предварительно хорошо подумать. Ведь если энергия кундалини переведена в параматман, то человек, как индивидуальность, ее теряет. И у него остается единственный правильный выход из этой ситуации – влить в Творца также и дживу, именно в данном воплощении. Если же это не происходит, например, адепт, еще не развивший в себе достаточной устойчивости в тонкости, срывается под влиянием тех или иных причин в грубое эмоциональное состояние, что не всем всегда удается отслеживать в себе, то в следующий раз он воплощается уже без этого ценнейшего энергопотенциала, и ему придется накапливать его заново. Вхождение в обитель Творца. Вселенская обитель Творца насыщена состоянием его великого нежного покоя. Светимость здесь напоминает обычно состояние тихого и теплого нежного утреннего солнечного света. Это состояние является противоположным относительно черного мира дьявольского иона, насыщенного липкой грубостью и злобой. Влипание в него дарит ложное ощущение грубого, насильственного могущества. Это может соблазнить кого-то, но нам этого не надо. Обитель Творца – это и не пустота, о чем можно услышать в среде некомпетентных последователей буддизма. Пустота – вакуум. Лишь неверный перевод на русский и другие языки того буддийского термина, который действительно когда-то отображал реальность. Этот неверный перевод ввел в соблазн очень многих людей, и не буддистов, и тех, кто себя считает буддистами. Ведь это действительно выглядит абсурдом для нормального религиозного человека стремиться не к Богу, а в пустоту. Поэтому очень многие приверженцы традиции буддизма, запутавшись в буддийских терминологических дебрях, понимая истину неверно, лишаются стимула к устремленности в любви к изначальному сознанию. В результате здание буддизма со временем расшаталось и развалилось на много сект, большинство из которых не располагает высшими знаниями. Но термин «пустота» должен быть переведен иначе. Тогда все становится легко понятным для подвижника, стоящего на пороге обители Адибудды. Обитель Творца находится по ту сторону удивительной преграды, которую можно сравнить с зеркалом. Его обители действительно в зазеркалье. Для того, чтобы провести туда достойного ученика, Божественный Учитель, например, предоставляет ему свой Махадубль в качестве Иидама. И там, откуда Махадубль исходит, может состояться встреча и слияние в любви со Вселенским Отцом-Матерью, постепенное познание его, ее Вселенского тотального величия. Это состояние вполне обратимо. Тело человека, успешно утвердившегося в обители Творца, отличается лишь тем, что из него струится свет любви, и оно носит вокруг себя поле покоя. Сначала подвижник еще ощущает себя в обители изначального гостем, но потом начинается новая фаза его служения воплощенным людям – служение в качестве Святого Духа, представителя Творца. Наш смысл жизни. Космическое пространство реально многомерно. Пространственные мерности – это не только математические символы, а действительно существующие слои, напоминающие этажи городского дома. Только вот какие особенности существуют? Входить в наиболее ценные части этого здания можно лишь в виде развитого духовного сердца. Каждый из основных холлов этажей бесконечен по размерам. Холлы этажей различаются между собой не по высоте, а по глубине расположения. Тончайшие по состоянию находящейся в них энергии находятся в глубине, а грубейшие – на периферии всей данной структуры. Самый глубокий холл-этаж – это и есть обитель Творца. Чаще всего, когда мы мыслим, произносим или слышим слово «Бог», мы должны подразумевать изначальное вселенское сознание, то есть Творца. Наша эволюционная задача – постараться познать Творца в его обители и слиться развитым сознанием, душой, с ним. Главной частью каждого из нас, способной это обеспечить, является духовное сердце. Оно должно гореть любовью к Творцу, быть утончено до божественного уровня утонченности и выращено до божественных размеров. А разум такого подвижника должен быть развит настолько, чтобы не вступать на ложные тропы и не впадать в глупые иллюзии мнимых достижений на этом пути. Тот, кто, достигнув обители Творца и поселившись в ней, затем исходит из нее частью себя для помощи воплощенным существам, именуется Святым Духом, Брахманом. А тот, кто, достигнув слияния с Творцом, живет, тем не менее, одновременно еще и в человеческом теле, тот именуется Христом, Мессией или Аватаром. Из сказанного видно, что Бог Отец, Христос и Святой Дух действительно единосущны. Отсюда и возникла концепция Троицы, которая, однако, была впоследствии низведена до уровня народных сказок. Повторю, что главное значение слова «Бог» – это Творец, сущий в его обители. И из изложенного должно было стать ясным, что Христос – это тоже Бог, и Святой Дух тоже. Но это же слово «Бог» иногда употребляется и для обозначения всего, существующего во Вселенной, включая Творца, все аспекты Его творений и строительный материал для этого. В таких случаях этот единый вселенский организм обозначают словом «абсолют», то есть Бог в аспекте абсолюта. В этом вселенском многомерном суперорганизме абсолюте все взаимосвязано, контролируется, и ничего случайного не происходит. Он на самом деле един, и в этом подобен человеческому организму, тоже многомерному. Отсюда только становится понятна библейская мысль о том, что Творец творил человеческий организм по образу своему. То есть человеческий организм по своей многомерной структуре подобен Богу в аспекте Абсолюта. Внутри вселенского организма Абсолюта, подобно тому, как и в человеческом организме, идут процессы жизнедеятельности, преобразований внутренних составляющих. Это и есть вселенская эволюция. Сотворение все новых материальных островков в океане Абсолюта с последующим их распадом дематериализацией предназначено как раз для того, чтобы на них поселить воплощаемые в материальные тела единицы жизни, которые, развившись, должны влиться в своего Творца, таким образом обогатив его собою. Пищей для таких растущих душ является материя нашей обычной пищи. Итак, одни души, достигнув за воплощение совершенства, вливаются в Творца. Другие, не успев, застревают на той или иной стадии своей личной эволюции и затем воплощаются вновь. А третьи составляют отходы жизнедеятельности организма Абсолюта и извергаются во тьму внешнюю, в ад. Пользуясь своей свободой воли, то есть правом выбора направления своего движения, мы можем сами строить свою судьбу. Задумаемся каждый, куда я хочу. Каких только глупостей не делают люди, ради, как они считают, духовного совершенствования или ради Бога. Кто-то мучает и убивает других людей или животных, тупо и злобно навязывает всем свои правила поведения. Кто-то в современной России пьет мочу. Кто-то учится затыкать нижние отверстия тела, чтобы через них не выпасть в ад. Есть и такие глупцы, что собственные духовные усилия заменяют надеждами на то, что вот помолятся за них, и все будет хорошо, рай будет обеспечен. Только зная истинную потребность Бога, понимая Его замысел в отношении нас, можно понять абсурдность всего перечисленного и также то, что на самом деле стоит делать. Как же идти к совершенству? Да и в чем оно более конкретно? Существует три главных аспекта совершенства Бога – любовь, мудрость и сила. Вот и посмотрим теперь вкратце, что нам можно делать, чтобы продвигаться или к его совершенству, или же наоборот, к состоянию демонических существ. Итак, чтобы попасть в ад, если мы этого хотим, надо вместо любви культивировать в себе раздражительность, агрессивность, стремится осквернять всех и все вокруг. Пусть восторжествует мой экоцентризм, и на любое его неудовлетворение другими людьми буду реагировать шквалом грубых эмоций, злобной местью, лишусь покоя и сна, буду жить в постоянном отрицательно-эмоциональном стрессе, буду из-за этого болеть, и это создаст основу для еще большей ненависти к другим. Они вон веселятся, а я болею. Надо научиться не только ненавидеть всех окружающих и постоянно сосредотачиваться на презрении и отвращении к ним, но также выбирать конкретные объекты для таких моих эмоций. Если окружающие люди, даже животные, начнут в ответ вести себя враждебно по отношению ко мне, это создаст для меня лишь еще более благоприятное условие для самосовершенствования во зле, ведь их враждебность лишь усилит мою агрессию. Для того, чтобы еще больше нарастить в себе такие свойства, надо съедать как можно больше трупного материала, мясных и рыбных блюд. Тогда обиженные мной души животных переселятся в мое тело и будут мне мстить за причиненные страдания. А у меня начнутся хронические заболевания пищеварительной системы. Потом пойдут психические расстройства по типу шизофрении, навязчивые состояния, галлюцинации, бред воздействия, голоса, осуждающие, провоцирующие на нелепые поступки. Можно также использовать сонастройку с самой грубой музыкой, а также с песнями, призывающими к насилию, оскверняющими всех и все вокруг, желательно с матом. Кстати, если я использую язык мата как средство осквернения других, как способ усиления своих самых грязных эмоций, то этот прием тоже будет очень способствовать моему развитию в выбранном направлении. Из эзотерических техник мне поможет концентрация в чакрах манипура и аджни. Весь комплекс такой работы позволит приобрести статус дьявола и при жизни в этом теле, и гарантированно после его смерти. Ад мне будет обеспечен. Работу интеллекта в этой ситуации надо направить на разработку специальных программ развития себя в данном направлении. Весьма поможет изучение опыта тех, кто уже преуспели в собственной дьяволизации. Например, можно применить сонастройку и самоидентификацию с некоторыми особо выдающимися фашистствующими политическими деятелями и с черными магами-дьяволами, зарабатывающими себе на жизнь в качестве целителей. Кстати, еще более мощными дьяволами можно с помощью специальных тренировок на отрицательных местах силы, где мы можем приучить себя к различным вариациям адских состояний, ярким агрессивным эмоциям, парализующей злобе, также безысходным отчаянию, тоске. Кстати, под Петербургом есть такие места силы, и на них какие-то чудовища в человеческих телах проводили свои тренировки, даже устроили специальные скамейки и лежанки. Освоив эти состояния, мы сможем жить дальше в полной уверенности, что даже смерть тела их не прервет. Все это будет моим теперь почти навсегда, пока не произойдет полный распад души во тьме внешней, где плач и скрежет зубов. А пока распад души не произошел, мы еще успеем насладиться сполна, используя самое изощренное издевательство над бесами и всякими там слабаками из воплощенных. А теперь давайте чуть передохнем от сонастройки с этой жутью и потом посмотрим, как нам развивать себя в противоположном направлении. Самый лучший способ начать двигаться в противоположную сторону, то есть не во тьму внешнюю, а к Творцу, это отстраниться от такой человеческой грязи и начать сонастраиваться с чистым и действительно прекрасным. Также надо приложить усилия к максимальному включению активности своего духовного сердца. Духовное сердце, начиная свое развитие из середины грудной клетки, и заполняет вначале постепенно весь ее объем, а потом и окружающее пространство, постепенно все шире и шире, глубже и глубже, во все более тонкие слои Абсолюта, пока не произойдет слияние с Творцом. Но никакие сонастройки и психотехники не смогут помочь, если не делать дела любви, если не контролировать свои эмоции, не допуская выходов из состояния любви, если не держать своим вниманием именно Творца в качестве главного и конечного любимого. Обратим внимание на то, что, разумеется, нельзя познать и полюбить Творца, если мы не знаем, каков он и где его искать. И также невозможно обуздать свои эмоции, если не овладеть органами их продуцирующими посредством приемов психической саморегуляции, основанных на работе с чакрами и главными меридианами. Или если под делами любви понимать лишь секс. Позитивный сексуальный опыт, да, весьма важен для духовной самореализации – Сексуальная любовь позволяет обогатить эмоциональную сферу тончайшей сексуально окрашенной нежностью. Освоив эту ступень, мы потом научаемся еще более утонченной любви, еще более тонким состоянием сознания, которыми мы сможем прикасаться к Святому Духу и к Творцу. Обратим в частности внимание. Молочные железы у женщин имеют непосредственную топографическую и биоэнергетическую связь с чакрой анахаты. Их эрогенность благоприятствует прямой ее стимуляции и естественному развитию духовного сердца. У мужчин такой естественной прямой возможности нет. Их шанс для начала духовного пути – это лишь сонастройка с тончайшими состояниями женщин или же специальные психотехники, развивающие и утончающие эмоциональную сферу. Вот в частности, почему успех в духовной самореализации достигает намного больше именно женщин, а не мужчин. Но для того, чтобы называться духовными, сексуальные отношения должны протекать именно в нежной любви и дарении себя другому, а не на фоне грубых и эгоистичных состояний. И они также не могут совершаться в виде развлечений типа группового секса. Секс ни в коем случае не должен, превратившись в самоцель, вытеснить то, что является бесконечно более важным – строительство отношений любви с Богом. Подчеркну, что, разумеется, способность к эмоциональной любви взращивается в обычных условиях не только через ее сексуальный аспект. Развитие в себе заботливости, также уважение, почтение к достойным того, способность прощать ошибки других, помогать, даже жертвуя своими интересами, даже своей жизнью. Вот другие важнейшие и необходимейшие аспекты любви. И также поймем, что распространяемые в последние годы некоторыми психологами рекомендации сосредоточить внимание именно на любви к себе противоположны духовности. Истинная любовь – это именно самозабвение ради блага других. А такое возможно только на фоне разумно внедряемой в свою жизнь непривязанности к земным благам и даже к жизни в этом теле. Давайте попробуем начать учиться любви, помогая даже растениям. Увидели, что сухой сук повис на ветке живого дерева? Скинем. Кто-то бросил на траву лист жести, кусок фанеры, доску. Растения, лишившись света, обречены на смерть. Спасем их. Заметили, что кто-то осквернил деревце, повесив на него грязную тряпку, бутылку, пустую консервную банку. Поможем этому эволюционирующему живому существу очиститься и продолжить совершенствоваться в его естественной красоте. С любовью, разумеется, несовместимы разведение, без разве что крайней необходимости, костров, так чтобы пострадали живые растения. Также срывание цветов для букетов, соучастие в убийстве на Новый год елочек, пихт, сосенок, ради сомнительного удовольствия любоваться их медленной смертью. Надо понять, что в телах растений и животных, как и в наших телах, протекает тот же самый процесс эволюции единиц сознания, который мы не должны по своей воле прерывать, за исключением случаев крайней необходимости. Такими исключениями являются использование растений в пищу, также в качестве дров для строительства и тому подобное. Но животных мы имеем право убивать разве что в порядке самообороны или ради защиты других. Вспомним, одна из заповедей, данных нам Богом через Моисея, гласила «Не убивай». Ее не стал соблюдать даже сам Моисей, а за ним и все иудеи. Этот же принцип повторил Иисус Христос. Но все именно массовые движения, называющие себя христианскими, так и не уделили этой заповеди Бога внимания. А без того, чтобы в полной мере вместить в себя аспект любви, именуемый состраданием, приблизиться к Творцу невозможно. Причем сострадание должно охватывать именно все живые существа, и даже не только воплощенные. Бог есть любовь, так учил Иисус Христос. Если мы хотим стать божественными, исполняя тем самым волю нашего Творца, мы тоже должны превратить себя в безупречную любовь. Если мы всего лишь научимся жить в постоянной утонченной любви, рай нам уже гарантирован. Если мы с помощью специальных медитативных приемов познаем слияние со Святым Духом и именно приучим себя жить в слиянии с Ним, мы останемся в Нем, став им, и после смерти физического тела. Ну а конечная цель – это познание Творца в Его обители и слияние развитым сознанием с Ним. Запомним, к какому эмоциональному статусу мы себя приучили при жизни в теле на земле, в том мы и остаемся очень надолго после смерти тела. Эмоциональный статус – это есть состояние сознания. Это доминирующие эмоции, к которым мы привыкли при жизни на земле. И после смерти тела мы оказываемся в адекватном нам слое многомерного пространства, адекватном по уровню тонкости крупности. Там мы оказываемся среди подобных себе, среди обитателей ада или рая, или в Святом Духе, или же в обители Творца. И потом уже ни выпивки родственников и друзей на могилах, ни прочие обряды или молитвы кого бы то ни было, не в состоянии изменить эту ситуацию. Итак, куда мы хотим? –